страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 722-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем с вами читать послание к филиппийцам. Мы сегодня во второй главе. Я еще скажу несколько слов о том удивительном фрагменте, который сегодня будет вместе с нами, который мы сегодня с вами будем читать. Он действительно очень-очень важен. Это то, что называют фрагментом про кеносис, то есть самоопустошение. От чего опустошился Христос? Чего Он лишился? Что Он отдал? Есть люди, вернее так, были люди в истории христианства, они есть, но сейчас, конечно, ни один из нас христианами этих людей не назовет. Но есть и были люди, которые говорили о том, что Христос перестал быть Богом. Он отказался от своей божественной природы на Голгофском кресте. Это, конечно, не так. Некоторые скажут даже, что Он отказался от божественной природы, когда пришел на землю. Это тоже не так. Так вот, от чего же отказался Христос? И самое главное, зачем Он это сделал? Ну и в качестве вывода, какой смысл это имеет для нас сегодня? Какой смысл это имеет в нашей повседневной жизни, в жизни христианина? Об этом мы с вами сегодня будем говорить, мы с вами сегодня будем об этом рассуждать. Я напомню, что вы нас можете слушать и вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию в самых разных социальных сетях. Мы читаем ваши комментарии, читаем ваши сообщения, и я думаю, что на те сообщения, которые придут сегодня, мы ответим уже завтра, поэтому слушайте, смотрите, пишите и присоединяйтесь к нам также, Бог даст, в завтрашней трансляции. Напомню, что мы читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. В прошлый раз я поставил вопрос про единомыслие. В чем заключается смысл вот этого единомыслия христиан? Как оно проявляется? Были самые разные ответы на этот вопрос. Ну, например, Саша пишет: если Иисус в сердце каждого, так и единомыслие приходит в молитве, когда все вместе. Да, действительно, единомыслие достигается не какими-то декретами, какими-то указаниями, но присутствием в сердце Иисуса Христа. Естественно, через учение церкви также. Но если пасторы, служители не будут исполнять свою функцию, учительскую функцию, то, в общем, будет, конечно, кто в лес, кто по дрова. И все мы это отлично понимаем. В связи с этим интересен комментарий от Игоря Феденкова. Игорь – наш постоянный слушатель. Один из тех слушателей, которые, ну, в общем, слушают очень внимательно и меня, как ведущего, держат наготове. Потому что, ну, это комментарии от человека, который думает, который, ну, не просто так. Знаете, иногда просто человек включил трансляцию, так послушал, что-нибудь сейчас скажу, заявлю что-нибудь в эфир, и все. Нет, у Игоря не так. У Игоря это, конечно, комментарии осмысленные. Ну и вот комментарий от Игоря. Я напомню, что Игорь православный христианин, и он пишет: единомыслие в протестантизме достигается фильтрацией несогласных с пастором. Кто не согласен, в сад. Ну, я понимаю, что тут у него опечаточка, может быть, он хотел другую букву поставить, но написал сад и правильно сделал. На самом деле, действительно правильно сделал. А я поспорю с этим по нескольким причинам, по нескольким основаниям. Ведь вы опять обобщаете, Игорь, единомыслие в протестантизме достигается так-то и так-то. Это приемы, которыми мы здесь, в нашей команде по страницам Библии, да и в принципе в команде Теос Медиа, не пользуемся. Мы не можем сказать, например, что единомыслие в православии достигается тем-то, тем-то, ну или сказать, что все православные делают то-то и то-то. Мы отлично понимаем, что среди людей, считающих себя, называющих себя, являющихся православными, есть на самом деле люди самые разные. А стричь их под одну гребенку нельзя, и причесывать их под одну гребенку нельзя. Тут все гораздо сложнее. Я должен сказать, что да, существуют пасторы, которые заражены авторитаризмом. Кстати, такое было и в библейские времена, такое было и в новозаветные времена. Мы будем с вами читать послание Иоанна, и мы познакомимся с человеком, которого звали Диотреф. Диотреф был настолько авторитарным лидером, что даже запрещал христианам в своей церкви, в своей поместной церкви, в своей общине принимать апостолов, таких как Иоанн. И это был кошмар. Это, в общем-то, было практически самое начало, первые несколько десятилетий христианской церкви. Так что оно куда-то делось? Нет, оно никуда не делось. Есть ли авторитаризм в других конфессиях? Да. Авторитаризм есть везде, где есть люди, везде, где есть испорченная грехом человеческая природа. Существуют ли авторитарные пасторы в протестантских церквях? Да, конечно. Существуют ли авторитарные батюшки в православных церквях? Не знаю, я не православный в этом плане, да, но вот не знаю, вам лучше знать. Предполагаю, что да, но не знаю. Теперь. Достигается ли этим единомыслие везде? Да нет, конечно. Иначе церковь перестала быть бы, по сути, телом Христовым, перестала быть бы церковью, она бы стала просто человеческим учреждением, человеческим институтом, вот в институциональном смысле, и причем также достаточно неприятным институтом. Поэтому я думаю, что нет смысла обобщать. Такие обобщения ничего хорошего не дают, и ситуацию они также не описывают. Так, пишет Людмила Карпова. Мы обязаны исполнять волю Божию. Да, вот это вот по поводу нашего единомыслия. Единомыслие, среди прочего, достигается в этой готовности, в этом желании исполнять волю Божию. И более того, силы для этого нам дает сам Христос. Пишет Фарида Инсапова: «Не сдаю экзамен, мое «я» впереди меня бежит». У меня тоже это бывает. Фарида, я вас понимаю и уверен, что многие наши слушатели вас тоже поймут. Понимаете, сидя здесь, в этой нашей, вот сейчас, в это время, импровизированной студии, я не могу сказать, что вот сидит человек, у которого все в христианской жизни получается. Это будет ложь. И получится, что я обманываю и вас, и себя, и пытаюсь обмануть Бога. Причем Бога ты не обманешь. Это не так. Я тоже зачастую не сдаю экзамен. Только Христос, живя в нас, может прожить этой христианской жизнью. И вот Ему, к Нему мы с вами и приходим, к Нему мы с вами и обращаемся. И тут как раз мы подходим к вопросу, который задает Татьяна. Вопрос по теме, хотя она начинает с такой оговорки. Может, я не по теме, но хочу узнать, что значит масло в светильнике и кто продающие. Спасибо. Имеется в виду притча, которую мы находим в Евангелии от Матфея, 25 глава. Это притча о 10 девах, притча, на которую мы, кстати говоря, уже ссылались. И я хотел бы сейчас начать с концовки 24 главы. Там идет речь о разумных и неразумных рабах. Кстати, я напомню, что мы об этом говорили. Если вы хотите послушать наши предыдущие программы, в частности, беседы по Евангелию от Матфея, я понимаю, что люди присоединяются к нам уже позже, и кто-то не слушал, но у вас есть возможность это услышать. Зайдите, пожалуйста, на наш сайт theos.fm в раздел «Передачи». И там, собственно, первый как раз идет цикл передач по страницам Библии. Вы можете найти Евангелие от Матфея, 24 4, 25 главы, мы об этом говорили. Хотя сейчас я, конечно, повторюсь, потому что это важно. И это имеет отношение к нашей сегодняшней теме, к нашей сегодняшней беседе. Кроме того, наши прошлые программы вы можете найти в нашем приложении «Теос», и вы можете также их найти у нас в группе ВКонтакте. Там есть плейлисты, рассортированные по книгам, по передачам. То есть всю эту информацию вы всегда можете найти. Итак, конец 24 главы Евангелия от Матфея. Это разговор о разумном и неразумном рабе. 46 стих. «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Так будет плач, там будет плач и скрежет зубов». Вот это конец 24 главы. Это разные рабы. Да? Один раб был готов, другой раб был не готов. И самое страшное в его неготовности – это не то, что он там случайно уснул. Мы сейчас к этому подойдем, и я покажу, почему это важно. Этот раб не просто случайно уснул, задремал. Этот раб, в принципе, не хотел быть готовым. То есть это не какой-то, я не знаю, случайный провал, да, вот где-то что-то с ним случилось. А вот он там ест и пьет с пьяницами. Это постоянная история. И к тому же он еще этим и кичится. Он говорит, не скоро придет мой господин. И вот как раз здесь мы подходим к 25 главе. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Итак, они вышли навстречу жениху, великолепно. То есть, очевидно, какое-то время должно было пройти. Они ждали жениха, причем ждали все. И есть среди этих дев две группы. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Они выходят для того, чтобы встретиться с женихом. Они выходят по традиции того времени. Они должны были... Ну, это что называется вот та группа, то, что от чего сейчас у нас остались свидетели или свидетельницы. Они должны были принять жениха. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. И вот тут я хочу обратить ваше внимание, мы, опять-таки, мы это уже делали, когда читали с вами эту притчу, мы с вами уже на это обращали внимание, но это было давно, это было 3 года назад. Хочу вспомнить еще раз. Я хочу обратить ваше внимание на фразу «уснули все». То есть иногда это интерпретируют и объясняют так, что ну вот, нужно не спать, нужно всегда быть готовым, а то проспишь приход Христа, будешь как те неразумные девы. Не-не-не, смотрите, в притче совершенно четко сказано, задремали и уснули все. Значит, разница не в том, что одни из них уснули, другие нет. И бодрствование не в этом. 6 стих. «Но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему». Теперь вопрос. А почему неразумные девы изначально не взяли масло? Как они, в принципе, на это пошли? Вопрос не в том, что они уснули в какой-то момент. Вопрос в том, что они, в принципе, не были готовы. Они не поняли, насколько это важно. И вот 7 стих. «Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». То есть у них какое-то количество масла было, что-то у них было, но им не хватило. Да? Они не смогли поддержать эти светильники. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Татьяна спрашивает, а кто такие продающие? Вот кто такие продающие, неважно. Сейчас вы видите, почему. Дело в том, что они в этой истории больше не упоминаются. 10 стих. «Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ними на брачный пир, и двери затворились». После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Кстати, параллель с концовкой 7 главы Евангелия от Матфея, концовкой от Матфея, и это как раз самая концовка Нагорной проповеди. То есть будет момент, когда Христос скажет, что вот определенным людям скажет, что никогда не знал вас. В чем же разница? Масло, елей – это то, что было необходимо для того, чтобы светил свет. И, кроме того, масло всегда воспринималось как символ Божьего помазания. То есть Бог помазывает, ну, например, маслом, елеем царя на царствование. А Бог помазывает как носителя некой своей функции, своей задачи. И все-таки масло в нашей с вами реальности, то есть, соответственно, то, что дает нам Бог, то, чем помазывает нас, то, чем запечатлевает нас Бог, это Святой Дух. Святой Дух, который действует в нас, который живет в нас, который, собственно, ведет нас по этой жизни. А если человек говорит: «Знаешь, Бог, мне не нужен твой Святой Дух, я и так разберусь, я знаю, что делать, я, в общем, вполне себе такой порядочный человек», такой человек и оказывается не готов. Дело в том, что акцент у него на нем самом. Понимаете, не Бог велик, Бог праведен, а я грешен, и я могу решить эту проблему. Бог может решить, извините, эту проблему, если я буду послушен Ему. А у меня все нормально, я крут, и я, соответственно, вот как-то все это переживу. Вот таков акцент. Но тогда человек оказывается не готов. Он акцентирует внимание на себе, но своей праведности, своего масла нам недостаточно, потому что наша праведность перед Богом – это как грязное тряпье. И когда приходит Христос, вопрос не в том, что мы говорили, вопрос не в том, какие, не знаю, песни мы пели, да? Вопрос в том, что в нашем сердце. Есть в нашем сердце Дух Святой или нет? А есть это масло или нет? Исполняемся мы Духом Святым? Живем мы по Духу Святому или нет? Искушения, испытания, проблемы бывают у всех. И вопрос не в том, что вот я такой крутой, я такой мощный, я такой сильный, все эти проблемы пережил, да еще и не уснул к тому же. А у меня есть Дух Святой, у меня есть исполнение Духом Святым, есть Божие присутствие в моей жизни. Вера Баринова пишет: «Единомыслие, послушание Слову Божьему и исполнение Божьего закона, который один для всех, и молитва о единодушии и смирении, как у Иисуса Христа». Вот про это смирение, которое как у Иисуса Христа, мы с вами сегодня будем говорить. Мы будем говорить совершенно конкретно о смирении Иисуса Христа. И очень хорошо Алексей Святошов подводит здесь итог под этим обсуждением. Можно ли сказать по сегодняшнему рассуждению, пишет Алексей, что жизнь по плоти или жизнь по духу? Или, как сказал Иисус Христос, «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти», сказал так апостол Павел. Но в данном случае, конечно, именно так. И именно в этом здесь и смысл того, о чем мы с вами говорим. Именно это то самое масло, именно это возможность. Понимаете, наш свет, наш светильник, да, вот девы поправили свои светильники, но штука-то вот в чем. Светильник горит только тогда, когда есть Божье масло. Никакого другого шанса, никакой другой возможности у этого светильника гореть просто не существует. Светильник не может гореть, если нет Божьего масла, если нет Божьего духа, если нет Божьего помазания, Божьего присутствия. Вот так. Сегодня будем говорить о смирении Христа. Есть два слова, которые по-русски очень похожи. И, возможно, то, что я сейчас скажу, вас шокирует. Мы говорим о смирении Христа. А что, если я скажу о самоунижении Христа? Когда мы говорим «Христос смирился», это как-то привычнее. Но, по сути, это можно переводить и так. Христос добровольно унизил себя. Нам сложно бывает говорить о самоунижении, потому что греховная природа во многом завязана на унижении. Мы унижаем друг друга. Но это не проблема Христа, это наша проблема. Это проблема нашей греховной природы. Так что, да, более благообразно смирил себя. Но подумайте еще о том, что ради нас с вами он унизил себя. Впрочем, давайте сейчас помолимся, будем слушать Священное Писание, и завтра продолжим этот разговор. Тут есть о чем размышлять. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы молим Тебя, наставь нас, научи нас, пожалуйста, по Слову Твоему. Мы молим Тебя о каждом из нас, о наших родных, о наших близких, о наших семьях. Открывай сердца, Господи, и изменяй жизнь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 722-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к посланию филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Я прочитаю его еще раз. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». В прошлый раз я сказал, что чувствование – это скорее разум или даже отношение. В вас должно быть то же отношение, что и в Иисусе Христе. Я говорил о том, что это не вопрос просто следования примеру Христа. Давайте поступать так, как Христос. Не получится. Пока Христос не живет в нас, мы не сможем поступать как Христос. Если мы вдруг решим, что мы так делаем – окажется, что мы только обманываем самих себя. Мы не можем поступать так, как Христос, пока Христос не будет в нас, пока Он не будет с нами. Я думаю, что в сегодняшней нашей передаче, наверное, в завтрашней также, потому что сегодня мы явно все не успеем, мы увидим, в чем вот эта уникальность отношения Христа, в чем уникальность шагов Иисуса Христа, которые Он совершил ради нас. Сегодня мы с вами увидим 7 ступеней его смирения. Может быть, не все 7 успеем, но посмотрим, сколько успеем. А в следующий раз 7 ступеней его возвышения. Христос сделал эти шаги по лестнице, прошел эти ступени ради нас. Мы даже не можем себе представить, какой это путь из небесной славы к нашей земной жизни. И я, пожалуй, начну с примера, который, наверное, поможет понять, о чем здесь идет речь. Забавляются ребята молодые, они дома у себя на 15 этаже, и они притащили бинокль. И они с 15 этажа смотрят вниз и видят, что к подъезду подходят несколько красивых девушек. Один из парней рассматривает этих девушек и говорит: «Вот бы туда спуститься, познакомиться». Другой отвечает: «Да в принципе, тут ведь всего один шаг. Да зато какой! Если спустишься, то уж тебе точно будет не до девушек». Так вот, у Христа был тоже один большой шаг, но ему не просто было до нас, он сделал этот шаг ради нас. Этот огромный шаг мы раскладываем на 7 ступеней. Это, конечно, условно. Это, конечно, только
для того, чтобы нам это проще осмыслить. Но с другой стороны, ведь в Священном Писании именно так и говорится об этих конкретных семи ступенях, которые прошел Христос. Я напомню, сначала семь ступеней унижения, затем семь ступеней возвышения. Христос добровольно прошел семь ступеней вниз, и Бог Отец вывел его, провел его через семь ступеней вверх. Задумайтесь о каждой из этих ступеней, попытайтесь применить это к себе, и вы поймете, что без присутствия Христа, без действия Христа пройти этот путь совершенно невозможно. Это только с Ним, только Его рукой, только Его действием. Вот шестой стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Мы уже объясняли этот стих, мы уже говорили о нем здесь по-русски «не почитал хищением». Буквально «он, будучи по сути Бог», не держался за свою Божью природу, не держался за свое равенство с Богом, за свою божественную сущность. И вот здесь перед нами первый, пожалуй, самый большой шаг. Кстати, здесь очень хорошая формулировка. Он не держался за это равенство. То есть у него не было опасений потерять свое место в Троице. Ему не нужно было держаться за свою Божью природу. Он пришел с радостью, с готовностью. То, что я сейчас скажу, может показаться не совсем благочестивым, но я говорю это для того, чтобы дать вам пример, для того, чтобы привести пример. Вот человек уезжает в командировку или человек уходит даже в отпуск. Есть такие компании, в которых сотрудник, уезжая в отпуск, чувствует себя незащищенным. Мне один знакомый рассказывал, он говорит, у нас начальство любит перестанавливать, да, делать кадровые перестановки, когда ты в отпуске. И может быть такая ситуация, что вот ты уехал, а ты приезжаешь, и ты понимаешь, что на твоем месте сейчас будет кто-то другой, и ты теперь должен только передать дела. Ты после отпуска отработаешь, но вот в принципе на твоем месте уже другой человек. Так вот, Христу не нужно было шептать на ухо Богу Отцу: «Боже, слушай, я отправляюсь на землю. Вот только ты посмотри, чтобы там, я не знаю, какой-нибудь Михаил или Гавриил мое место не занял». Не нужно. Потому что он мог совершенно спокойно, безопасно идти на эту землю. Он не мог лишиться этого положения, но он добровольно, временно отказался от определенных привилегий своей божественности, от прерогатив своей божественности. Кстати, он не отказывался от божественной природы. Никто не мог занять его место. Мы об этом поговорим еще несколько позже. Это будет важно в связи с некоторыми дискуссиями, которые были в истории церкви. Бог так возлюбил в мир, что отдал Сына Своего Единородного. И Иисус пришел в этот мир совершенно добровольно, с полной готовностью. Он знал, что делает, он понимал, что делает, и он был рад сделать именно это. Он не почитал хищением быть равным Богу. Второй шаг, мы читаем его в 7 стихе. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба». Он уничижил себя, это как раз и есть второй шаг, буквально на греческом языке «он опустошил себя». Это глагол кино, опустошать, киносис, отсюда слово опустошение. И вот тут мы подходим как раз к самому важному богословскому вопросу. Опустошил? Хорошо. От чего именно? Некоторые говорили, что он опустошил себя от своей божественной природы. Некоторые ранние ереси учили даже, что он принял божественную природу при крещении, а потом оставил ее, пойдя на Голгофский крест. Да, он действительно от чего-то опустошился, это действительно важно, но никак не от своей божественной природы. Понимаете, когда он был младенцем, когда он возлежал на руках у Марии, да и до этого, когда Мария положила его в ясли, он был Богом на все 100%. Уже тогда он был полностью Богом и оставался на 100% Богом все время. И когда рос, когда нес свое служение, и даже когда пошел, и уж тем более, когда пошел на крест, представьте себе, что на какое-то время на кресте он лишился бы своей божественной природы. Но тогда это был бы просто один человек, который умер за нас. А здесь больше. Иисус, Бога-человек, умер за нас, за нечестивых людей. Так что уж от божественной природы он точно не опустошился. Но от чего же тогда? Что оставил Христос добровольно? Он оставил привилегии, или, точнее, прерогативы своей божественности. Я попытаюсь объяснить. Мы часто говорим о том, вот как это красиво. Ангелы возвестили приход Иисуса Христа, младенца. Пастухи пришли к младенцу, чтобы поклониться ему. Волхвы их с востока пришли. Волхвы, правда, пришли через какое-то время уже. Но в рождественские праздники мы все равно все это собираем вместе. Это временное различие нас как-то совершенно не останавливает. И мы говорим, как здорово, как великолепно, как красиво. А знаете, я не согласен. И вот почему. Ведь на землю пришел сам Бог. И вообще говоря, вся вселенная должна бы прийти и поклониться. Все человечество, это точно. И римский император Цезарь, и все первосвященники, и вообще все люди должны были бы туда прийти. Этого не было. Но более того, Иисус не настаивал. Почему? Как раз потому, что он отказался от прерогативы своей божественности. И, кстати, ведь ясли, в которых он родился, были грязными. Перед тем, как Мария и Иосиф туда пришли, вряд ли устраивали особую дезинфекцию, вряд ли как-то по-особому эти ясли мыли. А он все равно там родился. Потом вырос в Назарете, в самом обычном городе, в самой обычной семье. Кстати, в городе очень маленьком. Вырос, как никому неизвестный сын плотника. Он буквально отложил свои прерогативы, свои преимущества, свои привилегии, которые были связаны с его божественностью. Он мог бы иметь вокруг себя такой нимб. Знаете, как его иногда рисуют на иконах? Нимб славы. Но слушайте, когда Иисус находился на этой земле, не было там никакого нимба. Не было видимого проявления Божьей славы. Помните, даже Моисей после встречи с Богом источал эту славу, потому что он прикоснулся к этой славе. У Иисуса ничего подобного не было, потому что Иисус опустошил себя вот именно в этом смысле. Он пришел к людям, он пришел как человек, однако он Бог, пришедший во плоти. Не верите? Сложно это принять? Я постараюсь подтвердить то, что только что сказал. Дело в том, что подтверждает это сам Христос. В своей молитве, которая записана в 17 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 5 стиха, Господь говорит: «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». «Ныне прославь той славою, которую я уже имел». То есть он хочет, чтобы эта слава пребывала на нем. И эта слава действительно будет возвращена. Эта слава действительно будет открыта в его воскресении, в его вознесении. Ученики увидят Божью славу. Он говорит: «Ныне прославь». И Бог отвечает и дает просимое. Вот это очень важно понять. Следующая ступень, по которой мы с вами проходим, мы читаем о том, что Иисус пришел как раб. Еще раз 7 стих. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба» или «слуги», можно переводить и так. То есть он взял на себя вид обычного человека, обычного плотника. Я, кстати, предполагаю, что он делал обычную работу плотника, или, точнее, каменщика, потому что там все-таки работали скорее с камнем, да, и слово «плотник» использовалось и в этом смысле. Плотник, но делает он не из дерева, а из камня. То есть к нему в юности могли прийти и сказать: «Слушай, ты можешь это починить?» И я предполагаю, что он чинил. Он взял на себя не только вид, но также и функцию раба, функцию слуги. Более того, пойдя на Голгофский крест, Спаситель послужил каждому из нас. 7 стих. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба». Итак, третий шаг, он принял образ раба.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Собственно, это и есть четвертый шаг. «Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Знаете, мне сложно это оценить, потому что мне-то очень нравится быть человеком. Я ничего другого и не видел. Да, вот это вот та жизнь, к которой я привык. Если бы я стал лошадью, наверное, мне бы это не понравилось. Если бы я стал кошкой, наверное, мне бы это не понравилось. К счастью, ни то, ни другое меня уж никак не ждет. Иисус же стал человеком. А для чего? Зачем ему, Творцу всей вселенной, становиться человеком? Он сделал это для нашего спасения. Он сделал это для нас. Это было необходимо для того, чтобы открыть Бога человечеству. Если бы он не стал человеком, то мы многого бы с вами не узнали, просто не могли узнать о Боге. Это важно помнить, потому что порою мы забываем об этом действительно ключевом моменте. Я очень люблю приводить примеры. Вот еще один. Маленькая девочка боится уснуть, она не хочет остаться в своей детской одна. «Мама, я не хочу быть одна», — говорит девочка. «Но Бог ведь с тобой», — отвечает мама. «Да, но я хочу, чтобы у Бога было лицо», — говорит девочка со всей своей детской непосредственностью. «Я хочу, чтобы у Бога было лицо». Понимаете, если бы не было воплощения, то был бы риск того, что Бог так и остается некой абстракцией, некой идеей. Он не хочет быть для нас абстракцией. Большая проблема в современной религиозной жизни, в современной христианской жизни как раз и заключается в том, что для многих Бог остается лишь абстракцией, лишь какой-то идеей. Но он пришел ни в коем случае не так. Иисус хочет, чтобы у него для нас с вами было лицо. Он говорит о себе и говорит неоднократно, сравнивая себя с совершенно реальными повседневными предметами и явлениями, но при этом показывая новую грань этих предметов и явлений. Он говорит, например: «Я хлеб жизни». Он говорит о себе как о живой воде. Мы знаем, что такое хлеб. Мы знаем уж тем более, что такое вода. Он говорит о себе: «Я истинная виноградная лоза». Кто-то из нас знает, что такое виноградная лоза понаслышке, а кто-то не понаслышке. Я предполагаю, что кто-то из наших слушателей, зрителей и выращивает виноград, по крайней мере, как-то участвует в этом процессе. «Я свет миру», — говорит он. Каждый из нас так или иначе знает, что такое свет. Бог говорит о себе на нашем языке, причем делает это нашими образами. И вот именно эти образы и эти сопоставления помогают нам лучше понять Бога. Дальше. «Я путь, истинная жизнь», читаем мы, опять-таки, прямо три образа один за другим. И при этом он взял на себя подобие человека. Именно для того, чтобы до нас донести эту важную мысль. Рассказывают про одного земледельца, который перепахивал землю и вдруг увидел муравейник. И он понял, что сейчас он этот муравейник, ну, просто снесет. И он подумал, как бы мне хотелось все-таки до муравьев как-то достучаться, сказать им о том, что вот убегайте, убегайте, сейчас этот муравейник будет разрушен. Каким образом это сделать, если я им просто скажу, они не поймут? Единственный способ для меня стать муравьем и сказать: убегайте, сейчас этот муравейник будет разрушен. Вот именно это и сделал для нас сам Бог. Он стал человеком для того, чтобы донести до нас то, что мы иначе просто не смогли бы понять. И более того, он ведь не только донес до нас информацию, он и прошел смерть и воскресение ради нас. Об этом несколько позже мы обязательно будем говорить. С муравьями есть еще одна история. Как-то у нас дома завелись какие-то жучки, мы решили их морить, мы решили их изводить. Я тогда еще был маленький, кстати, был даже еще неверующий. И я не знал о Боге, я рос в обычной атеистической семье. Но что-то мне стало жалко жучков. Я по-детски рассудил так. Я говорю, у меня ведь нет никаких возражений по поводу того, что эти жучки живут на белом свете. Вот просто нет никаких возражений. Более того, я понимаю, что сейчас, если мы их будем травить, то жучки будут гибнуть. Я думаю, а можно ли что-то по этому поводу сделать? Как бы хорошо стать жучком для того, чтобы прийти к ним и сказать: слушайте, народ, идите отсюда. Вы живите, да, где-нибудь живите, только, пожалуйста, не в этом доме. Я бы сохранил им жизнь и предупредил о серьезной опасности. Я, правда, ловлю себя вот на чем. Я бы сам не пошел. Я бы не стал ни муравьем, ни жучком, даже ради того, чтобы кого-то предупредить. По нескольким причинам. Во-первых, это просто унизительно. А во-вторых, и страшно. Представляете себе, я стал жучком, и кто-то вдруг на меня наступил. Да, вот в тот самый момент. И действительно тяжело даже об этом подумать. А вот Христос стал одним из нас. Более того, он знал, что на него не просто наступит, знал, что его распнут. Что это будет унизительная, страшная смерть. Но он все равно на это пошел. Я могу философствовать и размышлять о том, что, ну вот, предупредить муравьишек, да, вот не ходите, пожалуйста, сюда и так далее. Но с моей стороны это будет всего лишь философствование. Я не стану муравьем. Он же, великий Бог, стал человеком. Скажу здесь еще одну вещь. Ведь дистанция между Богом и человеком неизмеримо больше, бесконечно больше, чем дистанция между человеком и муравьем. Читаем дальше. 8 стих. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Следующий шаг, который совершает Христос, это шаг смирения. Это следующая ступенька этой нашей лестницы. Он смирил себя. Я хочу вот это показать и обратить на это ваше внимание. Его никто не смирял. Он сам это сделал. Его никто не заставлял поступать именно так. Он сам поступил именно так. Он сам смирил себя. Смирил себя даже до смерти. Рассказывают про одного известного проповедника. У каждого известного проповедника есть и друзья, есть и враги. И вот этот проповедник встречается со своим врагом на очень узкой дорожке. Там ситуация такая, что кто-то должен уступить. Проповедник идет вперед, нахально идет. И он понимает, что навстречу ему идет другой известный проповедник. И говорит: «Я никогда не уступаю путь глупцам». Другой смиренно на него смотрит и говорит: «А я им всегда уступаю». И отходит в сторону. Знаете, какая штука? Вот это требует смирения. Да, один человек, другой человек. Один пытается другого уколоть. «Я глупцам путь не уступаю». А я уступаю. Все. Между прочим, смириться бывает очень нелегко. А наш Господь это сделал. Он смирился и прошел этот путь до смерти и смерти крестной. Бывают ситуации, правда, когда мы сами не смиряемся, а смиряют нас. Вспоминаю одну христианскую конференцию. И там, ну, это было в такой беседке, был какой-то навес, но навес был сделан плохо. Пошел дождь. И вот участники конференции должны были сесть. И, в принципе, считалось, что вот эти стулья, на которые там скамеечка, на которой они садятся, она защищена крышей. Но это только считалось, что она защищена. На самом деле защита там была весьма условная. Более того, везде эта скамеечка была сухая. Везде она была чистая, все нормально. Проблема была только в одном конкретном месте. А шли участники так, подходили они к этой скамеечке так, что как раз на это место должен был сесть очень чопорный, очень такой изысканный, одетый с иголочки британец. Такой британский христианский деятель. И вот он понимает, что вариантов-то нет. Он понимает, что сейчас будет мокро, но никто не заметил. Да, вот все сели, все нормально. У него на скамейке лужа, там вода, ему нужно сесть. Он садится, потом встает, когда все уходят. И люди видят, что ну, всех их костюмы, может быть, не такие красивые, но они, по крайней мере, сухие. У британца на пиджаке и на брюках сзади конкретное такое мокрое такое пятно. Знаете, в чем штука? Этот британец тогда очень обиделся. Я понимаю, почему он обиделся. Он сказал: «Нет, я в следующий раз буду внимательно смотреть, куда сажусь». Дело в том, что британец этот тоже смирился, но не потому, что сам захотел. Британец смирился, потому что другого варианта не было. Ну, не будет же он просто стоять. Он чувствует, что неудобно, он чувствует, что краснеет спереди и мокреет сзади. Но при этом у него просто нет выбора. Так вот, про Христа мы читаем, что он смирил себя. Это был его выбор. Это было его решение. Да, он пришел добровольно. И он смирился, потому что он так любит нас. Тот британец, кстати, тоже мог добровольно смириться. Например, в следующий раз он мог специально сесть именно на это место, сказать: ну ничего страшного, да, вот нормально. Я не столь важен, как вы, поэтому я перенесу это, все будет нормально. Он этого не сделал. Он говорит: нет, я в следующий раз туда не сяду. Христос сделал неизмеримо больше. Мы с вами прошли 5 шагов по этой великой лестнице, по лестнице, по которой прошел наш Спаситель. Я прочитаю сейчас 6 стиха, и мы пройдем с вами еще раз эти шаги. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Он не держался за свою божественность. Это первый шаг. Но уничижил себя самого, то есть опустошил себя. Это второй шаг. Приняв образ раба или слуги. Это третий шаг. Сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Это четвертый шаг. Смирил себя. Это 5-й шаг. Их еще 2. Читаем дальше. Быв послушным даже до смерти, 6-й шаг, и смерти крестной, 7-й шаг. Но вот про 6 и 7 сегодня уже не успеем. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.